Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня с Михаилом Васильевичем Поповым решили углубить и расширить обсуждение марксистско-ленинской теории и практики. И тут случилось такое, что правительство Российской Федерации подкинуло нам тему для обсуждения, и тему нетривиальную, а как раз-таки очень важную, жизненно важную, касающуюся абсолютно всех жителей и граждан Российской Федерации. И речь, конечно, пойдет о пресловутой пенсионной реформе, готовящейся. И с вашего позволения я зачитаю крайнюю сводку, вот буквально вчерашнего дня. 19 июля правительственный законопроект об изменении пенсионной системы прошел первое чтение в Госдуме. В поддержку проекта постановления о принятии документа высказались 327 депутатов, против 102, один парламентарий воздержался. Затем палата рассмотрела ряд поправок к постановлению, предложенных представителями оппозиции. Одна из них подразумевала организацию референдума по законопроекту, другая – проведение парламентских слушаний. Данные инициативы были отклонены, после чего при голосовании в целом проект закона поддержали 328 депутатов, 104 выступили против, воздержавшихся не было. Первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции законопроекта. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится. Предложения подработки проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению. Михаил Васильевич, во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно.
Что можно сказать по поводу вот этих инициатив, вот этой концепции, которая вчера была принята абсолютным большинством в нашей палате парламента Нижней, с точки зрения марксизма-ленинизма?
Ну, я думаю, так сказать, так сразу на этот вопрос трудно ответить, то есть прямо так, чтобы взять, открыть какую-то книгу и прочитать про нашу пенсионную реформу у классиков, так не получится. Но надо, когда мы говорим о марксизме, иметь в виду, что такое марксизм. Марксизм – это не просто какое-то идейное течение, а то идейное течение, которое выражает интересы рабочего класса, передового класса эпохи перехода от капитализма к коммунизму. И не просто выражает его интересы, но и является как бы руководящей нитью в борьбе рабочего класса за уничтожение социального неравенства, за уничтожение эксплуатации и вообще за уничтожение всех классов и всякого классового деления. Но поскольку марксизм этим занимается, то можно сказать, когда начался марксизм, из чего он начался? Он как раз начался с того, что Фридрих Энгельс начал изучать условия труда рабочих. Вот я хочу открыть книгу, которая называется «Положение рабочего класса в Англии». Она составляет первый том полного собрания сочинений Маркса и Энгельса. Можно сказать, что это первое марксистское или глубоко марксистское произведение, в котором Энгельс, и к этому потом присоединился и Маркс, заняли позицию поддержки, борьбы и оценки условий жизни и выражения интересов рабочего класса. Я хочу записать, что молодой Энгельс пишет по этому поводу к рабочему классу Великобритании. «Я искал большего, чем одно абстрактное знание предмета, и хотел видеть вас в ваших жилищах, наблюдать вашу повседневную жизнь, беседовать с вами о вашем положении и ваших нуждах, быть свидетелем вашей борьбы против социальной и политической власти ваших угнетателей. Так я и сделал. Я оставил общество и званые обеды, портвейн и шампанское буржуазии и посвятил свои часы досуга почти исключительно общению с настоящими рабочими. Я рад этому и горжусь этим. Рад потому, что получил таким образом возможность. Нам хотят помешать.
Не получится.
Но мы продолжим и в условиях фронтовых. Угу, вот видите, сразу прекратили гудение. Рад потому, что получил таким образом возможность плодотворно провести в изучении действительной жизни немало часов, которые иначе были бы потрачены на салонную болтовню и соблюдение докучливого этикета. Горжусь потому, что получил благодаря этому возможность воздать должное угнетенному и оклеветанному классу людей, которые при всех своих недостатках и всех невыгодах своего положения все же вызывают к себе уважение в каждом кроме разве английского торгаша. Имея в то же время широкую возможность наблюдать вашего противника, буржуазию, я очень скоро убедился в том, что вы правы, вполне правы, если не ожидаете от нее никакой поддержки. Ее интересы диаметрально противоположны вашим, хотя она постоянно пытается доказать обратное и уверить вас в самом сердечном сочувствии к вашей судьбе. Ее дела опровергают ее слова. Я собрал, надеюсь, более чем достаточные доказательства того, что буржуазия, что бы она ни утверждала на словах, в действительности не имеет иной цели, как обогащаться за счет вашего труда, пока может торговать его продуктом, чтобы затем обречь вас на голодную смерть, как только для нее исчезнет возможность извлекать прибыль из этой скрытой торговли человеком. Ну вот, и можно сказать, что эти слова – это оценка пенсионной реформы, которую нам предлагают. Остается только разобраться с некоторыми цифрами. Казалось бы, как подходить к пенсионной реформе? Сначала надо определить, что такое пенсионер. Вот что-то я не видел, чтобы товарищи, которые писали бы какие-то проекты или законопроекты, хоть подумали на эту тему. Кто такой вообще пенсионер? Пенсионер – это не тот человек, которого выпихнули на пенсию, а это тот человек, который находится в таком возрасте, когда значительная часть людей его возраста просто уже не может работать, она выработала жизненный ресурс. И значительная часть этих людей не доживает до этого возраста. Значит, в каком положении находится сейчас трудящаяся Россия без всякой реформы? 10% женщин умирает, не доживая до пенсии, и 20% мужчин тоже не доживает до пенсии. Казалось бы, это о чем говорит, что ни в коем случае нельзя сейчас увеличивать пенсионный возраст, потому что увеличение пенсионного возраста при сохранении того положения, которое есть, а оно именно и сохраняется, оно означает просто увеличение числа людей, которые не будут доживать на пенсии. И кощунством выглядят всякого рода разговоры, что зато сэкономленные деньги от тех, кто будет не получать их, а тех, кто умрет, можно использовать на прибавку. Так что вот если я умру, вам, Дмитрий, будет пенсия больше на 1000 рублей. Наберут миллиарды, а значит, дадут 1000. До сих пор считалось, что вообще каждое поколение, поскольку пенсионная деятельность – это деятельность по обеспечению тех, кто всю жизнь работал, и теперь он передает эту эстафетную палочку новому поколению, новое поколение его содержит. Почему надо считать деньги пенсионеров и за счет пенсионных денег высчитывать, сколько кому платить? Следующее поколение должно развивать производство, оно должно иметь высокие темпы роста, оно иметь должно большие зарплаты, большие доходы, большие отчисления, а правительство должно, между прочим, заниматься своим делом, потому что правительство, между прочим, допускает у нас в России, что работодатели, у которых 30% не платятся за их своих за работников, то есть не идут пенсионные взносы, как ни в чем не бывало, предлагает какие-то реформы вместо того, чтобы подать в отставку, потому что если вы не можете с 30% работодателей собрать взносы на пенсионные и другие медицинские и другие отчисления, то вам нечего тут сидеть, вы не выполняете свою элементарную функцию. Теперь, казалось бы, ну, если стоит вопрос в пенсионной реформе, так надо оглянуться вокруг. У нас какая страна? Капиталистическая. Но есть другие капиталистические страны. Есть. Мы не говорим о социализме. При социализме, ясное дело, такую бы реформу ни за что не допустили. Значит, вот берем и смотрим, сколько отработали рабочих часов в Германии, во Франции и в России. Сколько сейчас? Вот за то время, когда работник находится на работе. Мы ведь как считаем? День мы считаем рабочее время. Там, у кого 8 часов, у кого 10. В последнее время вы знаете, что в России сплошь и рядом идет нарушение трудового законодательства. Никаких мер правительства к тем, кто нарушает трудовое законодательство и взирает молча на то, что у нас и 10-часовой, и 12-часовой рабочий день, и не выдерживается 120 часов сверхурочных в год, и не выдерживается в плане оплаты, что за первые полтора часа, простите, за первые два часа в полтора раза надо больше платить сверхурочных, а во вторые и далее платить уже в два раза больше. Идут работы в выходные дни. И это все не учитывается. То есть никакого контроля нет. То есть у нас картина такая, что у нас очень много работают. Значит, мы должны посчитать рабочие дни. Во-вторых, мы должны посчитать рабочий год. Это значит, надо вычесть время отпуска и посмотреть, сколько всего за год человек вырабатывает. Ну и как у нас в этом отношении? Улучшается дело? Что у нас отпуск стал больше? Нет. У нас рабочий день стал меньше? Нет. А общее время рабочее? Вот рабочее время – это и есть время, которое посвящено производству. Раз оно посвящено производству, оно является главным мерилом. Но, в общем, в марксизме, мы, наверное, все это знают, что главное методологическое правило марксистское – выводить все явления, исходя из первичности производства. Ну вот сколько в производстве? Не сколько просто лет. Но можно сидеть на прекрасных условиях и сколько угодно работать, и, скажем, вузовские работники, числу которых я принадлежу, вовсе не рвутся, например, выходить на пенсию, потому что они в состоянии осуществлять свою работу, и они набрали соответствующий потенциал знаний, и они могут и дальше продолжать этот потенциал знаний передавать следующим поколениям. Нас, наоборот, так сказать, очень активно сокращают. Скажем, за... Опять нам пытаются помешать, но я думаю, мы продолжим, будем говорить сильнее и громче. Нам пытаются помешать, но мы скажем, что вот скажем за... Последние три года уже половина вузов закрыло наше доблестное Министерство образования и науки. То есть еще никакой реформы пенсионной не было. Людей отправляют куда? А куда хотите? Куда хотите? Идите, вы в вузе работать уже не можете, работайте где хотите. А куда пойдет человек? Все же прекрасно знают, что человек 45, уже 50 лет испытывает трудности при устройстве на работу. Что надо сначала сделать? Сначала подготовить что-то, а потом... переносить, скажем, срок. Так вот, если мы посмотрим, сколько работает у нас часов во Франции, в Германии и в России, мы получаем следующие цифры. Вот обратите на это внимание. В Германии продолжительность в годах довольно-таки большая трудового времени. 43,9. Но это время включает в себя и время труда, и время отдыха. Почему мы время отдыха складываем со временем труда? Возьмите время труда. 75 580 часов. Угу. Францию берем. У нее, если в годах мерить время труда и отдыха, это же общее время жизни, а вовсе это время, которое они проживают, будучи работниками. 41 год и 2 десятых. Это будет 72 701. Ну, вот теперь берем Россию. У нас 39 лет время труда и отдыха, а среди этих 39 лет время труда очень большое, а время отдыха маленькое. И поэтому у нас вырабатываются люди за гораздо более короткий срок. И, как вы понимаете, когда вот это соотношение неблагоприятное, больше труда и меньше отдыха, то тут имеет место кумулятивный процесс. Человек, вот если он вырабатывается за известными пределами, то там не прямая, не прямо пропорциональная зависимость в смысле затрат и в смысле вреда для здоровья, с учетом того, что 40% у нас вредные, особо вредные условия в России. Так вот, в России работают работники 76 088 часов. Угу. То есть больше, чем во Франции, больше, чем в Германии, то есть у нас работники работают больше, чем во Франции и в Германии за время своей трудовой жизни, и вот наше дорогое правительство сподобилось увеличить вдруг пенсионный возраст. То есть у нас вырабатываются люди раньше, у нас меньше живут, и начинают считать вместе с младенцами, хотя надо уж, если вы решаете вопрос о пенсионном возрасте, ну, считать время жизни или время дожития тех людей, которые дожили до 50 лет, как минимум, потому что если он до 50 не дожил, то ни о какой пенсии говорить не приходится. Так вот, если реализуется та реформа, которая в первом чтении уже принята в Думе, это получится 84 тысячи часов. 84. Чтобы мы далеко оставили Германию с ее 75 тысячами 587 часами, и Францию, в которой 79 701 часов, а нам вдруг прибавляют 84 тысячи рабочих часов. С чего? С чего, спрашивается? Что такое хорошее произошло?
Дмитрий Анатольевич объяснил, значит, что хорошее произошло.
Да мы без Дмитрия Анатольевича знаем, что у нас заработная плата уже 3 года подряд реальная понижается. Условия труда обрушены с помощью введения с 2013 года так называемой системы специальной оценки условий труда. Мы знаем, что у нас технический прогресс с точки зрения улучшения условий труда не идет. У нас экономика не развивается. Все это на уровне того самого процента, который можно приписать. Поэтому и не случайно, ну, такую сделали, так сказать, довольно странную и даже смешную вещь. Взяли и Росстат подчинили Министерству экономического развития. Вот он теперь стал давать показатели, которые были нулевыми, стали уже положительными. Ну, не растет же экономика. У нас падает и падает и падает наша экономика.
Касаемо, просто я хочу добавить, что касаемо того, чем это было мотивировано изначально, Дмитрий Анатольевич Медведев в первый же день своего нового назначения заявил с трибуны, когда президент его представил, что вот вам новый премьер-министр, точнее, председатель правительства, кабинета министров. Дмитрий Анатольевич поднялся на трибуну и в ответе на вопрос, что будем делать, были какие-то мысли, по-моему, один из депутатов от ЛДПР задал этот вопрос, что будем делать с заявленной реформой пенсионный. Дмитрий Анатольевич заявил, что есть видео в интернете в очень хорошем качестве, что вопрос этот будет ставиться обязательно, мы над этим думаем, и отталкиваемся мы от того, сказал Дмитрий Анатольевич, что продолжительность жизни, вот сейчас я точно помню, мужчины, составляет 73 года. Дальше ушло, ребята, то есть это вызвало сразу же резонанс, опять-таки, в народе, потому что, ну какие 73 года? А известна цифра, кстати, сколько сейчас живет мужчина, сколько женщина, объективно?
Ну, мы в том ролике, с которым мы уже выступали с товарищами Пучковым и Жуковым о пенсионных реформах, говорили, эти цифры совсем другие.
Угу.
Вот я хочу сказать о прогнозе, который уже известен. Вот если это реализовать, то, что выдается за реформу, а на самом деле это катастрофическое, так сказать, ухудшение положения рабочих и превращение живых рабочих в мертвых. Значит, 40% мужчин будут не доживать до пенсии. И 20% женщин не будут доживать до пенсии.
То есть в 2 раза больше, чем сейчас.
В 2 раза больше, чем сейчас. Mm-hmm. Это вот на этом фоне, хотя, так сказать, это известно, на этом фоне нам рассказывают, что зато кому-то приплатят 1000 рублей в месяц. На этом фоне. Но мы сейчас с вами поставили, как вы поставили передо мной вопросы, ну а марксизм тут при чём? Марксизм же изучает условия труда рабочих. Вот Энгельс поехал 3 года, он жил вместе с рабочими в Англии, чтобы описать их условия труда. И в описании условий труда важнейшим элементом этих условий является рабочее время, продолжительность его в часах. И вы знаете, наверное, что если взять историю рабочего движения, историю борьбы рабочего класса за свои интересы, эта борьба была за сокращение рабочего времени, прежде всего за сокращение рабочего дня. У нас до 1897 года в России не было законодательно установленного рабочего дня, почти как сейчас. Оно сейчас есть, но не применяется, не используется. И у нас было по 14-16 часов работы. И мы это наблюдаем и сейчас, особенно как используются гастарбайтеры. Это раз.
Но рабочие в конце 19 века заставили правительство установить
какую-то норму. Да, тогда были, Морозовская стачка была очень мощная, и после этого впервые царская Россия установила 11,5 часов. Второй этап – это революция буржуазная. Буржуазная революция – это революция, которую вроде бы осуществлять должна буржуазия и задача решать буржуазия. Она свои задачи не стала решать, она ни землю не отняла у помещиков, и она не сократила рабочее время, чтобы рабочие могли работать и более квалифицированную работу выполнять, потому что не отдохнувший рабочий не может двигать технический прогресс. Ну и кто сделал 8-часовой рабочий день? Рабочий класс. То есть улучшение положения рабочего класса оказалось делом рук самого рабочего класса. Он явочным порядком после февральской революции стал устанавливать 8-часовой рабочий день. Вот закончили, 8 часов поработали, пошли домой. Вот и весь сказ. А большевики, когда пришли к власти, в 1917 году, уже в октябре, Они не восстанавливали, они просто закрепили то, что было сделано явочным днем. Точно так же, как вот то, чего ждали крестьяне. Крестьяне ждали, чтобы земля была отобрана у помещиков и разделена по едокам. Это не большевистская программа, это общее требование крестьянства, мелкой буржуазии. Оно было реализовано, поскольку действительно пришло советское правительство, правительство трудящихся. И требование установить законодательно путем 8-часовой рабочий день тоже было реализовано, но это оно было сначала на практике реализовано рабочим классом, а потом, если пришло правительство соответствующее, Совет народных комиссаров, которое олицетворяло власть рабочего класса, то, естественно, интересы рабочего класса были осуществлены и состоялся переход к 8-часовому рабочему дню. В советское время, как вы знаете, в 27-м году сокращалось рабочее время на 1 час, переход к 7-часовому рабочему дню. Но у нас были помехи, в основном внешнего порядка. Да, перед войной. Потом восстановление после войны. И народ очень надорвался. И
всё. То есть перед войной подняли опять до 8, да. А после войны?
Ну вот после войны так у нас движения в этом направлении не было. У нас продолжалась какая практика? Значит, повышалась производительность труда достаточно быстро. И, значит, это же самое количество продуктов можно сделать за более большим. За меньшее время. Значит, можно просто часть рабочих увольнять, и сказать, они пускай становятся интеллигентами. То есть у нас вместо того, чтобы сокращать рабочий день, получалось так уже в советское время, можно сказать, что в послесталинское время, развитие шло по такой линии. Значит, повышается производительность труда, меньше рабочих, еще меньше рабочих, еще меньше рабочих, и все больше и больше людей умственного труда. А сокращение рабочего времени ни тем, ни другим не производилось. Хотя, вот говорят, вот сейчас роботизация, может быть, да хоть что бы ни было. Значит, если у вас роботизация приведет к сокращению времени на производство продуктов, ну, на это время сократите рабочий день. Если еще более высокая производительность труда, и на это время сократите. Вообще не надо сокращать число рабочих и крестьян, или просто сейчас крестьян уже нет, сейчас просто работники сельского хозяйства, рабочие, занимающиеся сельскохозяйственным трудом. Сейчас нужно просто сокращать рабочее время работающим. Какое рабочее время? А. Ежедневное. Б. Годовое, то есть увеличить отпуска. Или у нас отпуска здорово растут?
Нет.
Совсем не растут. Наоборот, людям приходится выходить, делят на какие-то кусочки. Ну, пытаются как-то отдохнуть. Я вот отношусь к числу счастливчиков, у которых удлиненный отпуск, у нас его еще не отняли. Вот мы выходим в отпуск в начале июля и приходим в конце августа на работу.
Ну, это каникулы, да, по сути, такие,
да?
Вместе со студентами.
Да, вместе со студентами.
Угу.
Я думаю, что вот половина проходит времени, вот у меня, например, половина проходит в том, что я вот должен как-то прийти в себя после этой годовой работы. И потом ты начинаешь думать о каком-то новом развитии, о новых перспективах, готовиться снова к учебному году и так далее.
Чтобы перейти в новый дают, предел.
Людям-то дают, да, две недели, или, так сказать, потом в другое время еще две недели зимой, или в неудобное время и так далее. То есть об этом-то надо подумать. О том, чтобы, хотя вот товарищи докеры в свое время подумали, у них было 55 часов, они это включили в коллективный договор. Потом, к сожалению, они взяли и сменяли это на увеличение зарплаты.
Угу.
Хотя сколько я не пытался их отговаривать от этого дела, они не поддались. Они сменяли, тут же повысились цены, зарплату их съели, а отпуск уже не вернешь.
Ну, то есть, благодаря их активным действиям у них хотя бы был выбор.
Был,
какой-то.
Был, у них был. У них не просто выбор, у них уже было.
Угу.
У них было время, люди уходили, у которых работа очень тяжелая и которые идут на инвалидность профессиональную. А тут они отдохнули как следует, они могут продолжать работать без вреда для здоровья. Ну вот по этой линии движения никакого не идет. Поэтому если бы у нас, скажем, правительство или, так сказать, класс, который стоит у власти, у власти стоит буржуазия, у власти стоит капиталистический класс, если бы он вот хотел сделать так, чтобы это не ухудшило положение трудящихся, он бы сначала вот сделал вот это, сократил бы рабочий день, увеличил число отпусков, улучшил бы условия труда, повысил бы зарплату. Но это предполагает, что надо заниматься экономикой, а экономикой не может заниматься. У нас, скажем, Центробанк блокирует вообще обеспечение финансами нашего промышленного производства. Ключевую ставку держат на уровне 7,25, а поскольку у нас двойная, так сказать, система банковская, значит, есть Центробанк и есть коммерческие банки, смысл которых только в том, чтобы получить по ключевой ставке деньги, а потом добавить наварить 100%. Свои, добавить 7% и получить вот по ставке 14%, никто из нормально работающих капиталистов даже не может такие вещи, ну, такие суды, кредиты такие брать. Поэтому наш финансовый блок, как неоднократно подчеркивал советник президента товарищ академик Глазьев, работает в интересах иностранных государств. И надо сказать, что и эта реформа тоже в интересах иностранных государств, поскольку она ослабляет вообще Россию, ослабляет главную производительную силу, подрывает главную производительную силу. Она, если уж говорить, как учит диалектика, что надо видеть и положительную сторону, не только отрицательную, ну, грустную положительную сторону, но я могу положительную сторону тоже изложить.
А давайте сначала остановимся на негативной стороне.
Вот. А негативная сторона состоит в том, что люди, задам, что люди будут вымирать у нас,
Нет, вымирать раньше времени. Нет, вот, все-таки хотелось бы разобраться, как это так получается в интересах иностранных государств, вы сказали, в первую очередь.
Как они слабеют Россию.
Понятно.
Один конкурент слабеет, это всегда выгодно.
Так тут это что получается? Демократия работает в интересах иностранных государств, 328 человек проголосовало за в Госдуме. Это как понимать?
Это надо понимать, какое у нас государство. Я вот к этому и перехожу. Раз у нас вы так поставили вопрос о марксизме, что такое вообще государство? Угу. Как вообще, сказать, что говорится по этому поводу марксистами? Как надо понимать? Поэтому надо говорить сейчас не о Думе, не о правительстве, не о президенте, а надо говорить о государстве. Какое у нас государство? У нас государство…
Буржуазное.
Буржуазное. А что такое буржуазное? Какое у нас буржуазное государство? Оно ограничено чем-нибудь? Вот буржуазия, которая создала свое государство, она ограничена в принятии законов чем-нибудь или нет?
Я думаю, нет. Так
как... Нет. А вот как называется власть, не ограниченная никакими законами?
А я знаю.
Я знаю. Диктатура.
Диктатура, да.
Диктатура – это власть… не ограниченная никакими законами. Вот что вот писал Ленин в известной работе «Мелкобуржуазная позиция в вопросе о разрухе». В вопросе о государстве отличать в первую голову, какому классу государство служит, какого класса интересы оно проводит. Ну, если вы говорите, что оно буржуазное, ну, так оно в интересах буржуазии действует.
Получается,
ну а что тогда, почему вы недовольны?
Оно
действует в полном соответствии с понятием о государстве. В статье «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» Ленин ставит вопрос, а что такое государство? И отвечает, это организация господствующего класса. Господствующий класс осуществляет свои интересы, ему не хочется раскошеливаться на пенсию, ему не хочется экономику поднимать, он не умеет это делать. Наша буржуазия, скажем, не занимается экономикой, она набивает себе карманы, у нее принцип приоритета личных интересов, она не решает даже общий классовый интерес, у нее нет подчинения интересов каких-то… Значит, интересов каких-то индивидуальных, интересам классовых. Поэтому, ну, что мы хотим от этой самой буржуазии? В государстве революции, Ленин подчеркнул, по Марксу государство есть орган классового господства. Ну, господство, у нас есть господствующий класс, он свои интересы осуществляет. А почему-то люди удивляются, почему он не осуществляет интересы противоположного класса? Что-то удивительно. Но это диктатура же буржуазии. Диктатура буржуазии – это власть не ограничена никакими законами, она свои интересы осуществляет. Могу вам подтвердить, вот только что я говорил о том, что вот у нас падение реальной заработной платы. В 2013 году была одна реальная зарплата, а в 2016 году… через 3 года, она стала 92,5% от уровня 2013 года. А реальные доходы граждан, куда включаются пенсии, пособия, всякого рода стипендии, 90,5% от уровня 2013 года.
Это что в это время? С учетом инфляции?
Посредством инфляции. Конечно, только реальные, конечно, не будет с учетом, а посредством. Инфляция же инструмент, который придумал Джон Мейнард Кейнс, идеолог буржуазии современной, который сказал, ну что вы там боретесь внутри завода со своими рабочими, не надо их будоражить, просто как бы стихийное бедствие идет, снижается, снижается, снижается уровень, а потому что цены растут, а цены когда-нибудь растут?
По-моему, их повышают.
Их повышают, цены никогда не растут, их повышают, повышают сознательно. Более того, мы просто можем сказать, кто это делает. Вот почитайте мадам Набиуллину, которую я вот предложил ее так с ней поступить, как в свое время поступили с Джао Цзияном. Его в такой, не сказать арестовали, а просто посадили в дворец хороший в Пекине, она там 15 лет бы просидела и,
как говорится, подумала
на эту тему. Потому что она закладывает 4% инфляции. Но если идет производительность труда, значит, она растет. И она положительная у нас производительность. Да она везде, во всех странах растет. Вообще это еще люди, когда говорят о каких-то там о робототехнике, о цифровой экономике и о прочих таких, о нововведениях, о научно-техническом прогрессе, о развороте гигантском и так далее. Ну, у вас, если производительность труда растет, как же у вас получается, что у вас затраты растут. Затраты-то при этом понижаются, труда. А раз затраты труда понижаются, значит, надо цены-то понижать. Но если нужно деньги забрать, то, конечно, если я хочу у вас деньги забрать, а у меня товары, значит, я повышу цены на товары и деньги у вас заберу. Поэтому закладывается 4% инфляции, и каждый год закладывается нашим Центробанком. Это что значит? Поскольку если вы график своей зарплаты будете рисовать, он будет вот такой вот, понижающийся. Но поскольку это треугольник, то это будет площадь не прямоугольника, а треугольника. То есть надо на 2 поделить. 2% вашего дохода годового изъято. И изъято планомерно с помощью вот этого самого инструмента. Этот инструмент называется инфляция. Это инструмент не стихийное бедствие, это деятельность государства. Какого государства? Которое является государством диктатуры буржуазии.
Вчера министр Топилин заявил, что главным положительным эффектом грядущая реформа будет, кроме того, что повышается на 12 тысяч в год пенсия каждого пенсионера, то, что это повышение будет преодолевать вот ту самую инфляцию, которую сам регулятор, так называемый, наш и назначил, правильно?
Да, это для тех, кто останется. Но пусть он расскажет это тем, кто будет хоронить своих родителей. Пусть он расскажет этим людям. Они вообще, так сказать, не могут смотреть сейчас нормально в глаза людям, потому что люди-то не такие дураки. Я думаю, тут никакой марксизм не нужен, чтобы понять, что если раньше 10% женщин и 20% мужчин не доживали до пенсии, а теперь будет 20% женщин и 40% мужчин, то эти люди должны готовиться к похоронам. А вы им рассказываете, что зато будет тем, кто останется в живых, будет
на 12 тысяч больше в год.
Будет на 12 тысяч больше в год.
Счастье.
Вот, ну, нормальные люди, как говорится, смотрят на этих людей, как на людей безнравственность или глупых, или таких людей, которые думают только о себе. И я хочу сказать, что это позволит получить. Что это позволяет получить, я могу вам уже сказать. У нас же все цифры есть, они все доступны. У нас за тот же период, там, с 13-го по... Посмотрим, как жил класс буржуазии. Угу. Да? За этот же период у нас количество долларовых, нет, не за этот период, только за один год, 16-й год. За 16-й год количество долларовых миллионеров увеличилось на 10% в России, а количество долларовых миллиардеров увеличилось на 11%. То есть вот, если вот, ну, всем понятно, что если производство не растет, то есть один пирог. Если с одной стороны этого пирога отрезаются все более жирные куски, то вот на это громадное большинство трудящихся остается меньше. А раз остается меньше, ну какая там пенсия? Значит, надо пенсию взять на пенсию тем, кому будут платить, пенсионеров. А как сделать так, чтобы и повысить в то же время? Ну, пусть поумирают эти пенсионеры, и вот часть можно будет туда и использовать. Ну, всем известен полковник Захарченко. Вот, он известен потому, что это он действовал именно тогда, когда нам Дмитрий Анатольевич рассказывал, что денег нет. Ну, как нет денег? Вот откуда-то 9 миллиардов наличными. 9 миллиардов рублей. Причем это на разных квартирах, в разных местах, еще разные автомобили, еще плюс к этому всему. Вот, разные виды собственности, в том числе и золото и так далее. Ну, у нас, если десятки миллиардов могут проскакивать у нас в наше государственное сито, то государство своей функции, даже как буржуазное государство, не выполняет. То есть Медведев плохой пример не по меркам социалистического государства. По меркам социалистического государства давно бы расстреляли, а он плохой по меркам буржуазного государства. Его также надо, так сказать, отправить туда же, куда отправили гражданина Улюкаева, потому что они там одной нитью связаны, одно дело делали. И Улюкаевщина продолжается, как бы ни в чем не бывало. Дескать, его потому что наказывают не за разрушение экономики России, а всего лишь за взятку. Действительно, чего человек взял какие-то там 2 миллиарда долларов, да и все. Или сколько он взял? Или 2 миллиона, я уж не помню.
Не помню.
Сейчас уже миллионы как-то не считаются.
Да. Но это вершина айсберга.
Ну вот вернемся к тому, как мы должны на это смотреть. То есть вот сейчас люди убеждаются в том, что прав был Ленин, когда говорил, что государство, милые люди, есть понятие классовое, государство есть орган или машина насилия одного класса над другим. Это было написано в статье «Удержат ли большевики государственную власть». Ну, вы убедились, вы протестовали, вы высказывались. Опросы были, по опросам по одним 80% против этой реформы, по другим 92%. Плевать. Класса буржуазии господствующего. Плевать на это дело, потому что это машина насилия одного класса над другим. Что такое Дума? Это превращение в закон этих всех предположений, предпосылок и наметок. А что такое закон? А закон – это такая норма, за которую полагается применение мер государственного принуждения, если вы будете это нарушать. Вот это и есть, вот сейчас мы присутствуем при том, как совершается насилие российской буржуазии над российскими трудящимися, государственное. Мы сейчас видим машину государственного принуждения в действии. Мы сейчас диктатуру буржуазии осваиваем не по выдержкам, которые я вот тут зачитываю у Ленина, они, конечно, подтверждаются, но мы просто видим это в жизни. В докладе на Втором Всероссийском съезде профессиональных союзов 20 января 2019 года Ленин подчеркивает еще категоричнее. Вопрос стоит так и только так. Либо диктатура буржуазии, прикрытая учредилками, всякого рода голосованиями. Вот у нас голосование прошло, вы зачитали, да?
Да.
Ну, хорошо. Демократией и тому подобным буржуазным обманом, которым ослепляет дураков и которым могут теперь козырять и щеголять только люди, насквозь и по всей линии ставшие ренегатами марксизма и ренегатами социализма, либо диктатура пролетариата. Другого нету. То есть вы не имеете диктатуру пролетариата, получите диктатуру буржуазии. Серединки тут не найдешь. Поэтому вполне логично в подготовленной Лениным программе РКПБ было однозначно записано в противоположность буржуазной демократии, скрывавший классовый характер ее государства, советская власть открыто признает неизбежность классового характера всякого государства, пока совершенно не исчезло деление общества на классы, и вместе с ним всякая государственная власть. Не удержали трудящееся государство диктатуру пролетариата, не удержали. За этим должны были последовать неисчислимые бедствия. Эти бедствия сыпятся одно за другим. И экономика порушена, и Советский Союз. Это уничтожили, все это на кусочки, на мелкие государства разбилось. И культура хуже, и образование хуже развивается, и наука. И отняли у Академии наук все институты, дескать, вы будете клубом ученых, собираетесь и разговариваете между собой. Поэтому вот такая вещь была записана. В брошюре «Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком» Ленин подчеркивает классовый характер государства так. Либо диктатура, то есть железная власть помещиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса. Середины нет. Это очень актуально сейчас. Вот некоторые у нас думают, что вот государство одумается, правительство одумается, президент значит, что-то скажет, что-то подпишет, не подпишет, и забывает, что речь идет о диктатуре буржуазии. А буржуазные интересы, они объективны. Объективно, что выгодно буржуазии? Ну, если она не развивает экономику, у нее остается единственный способ – отобрать еще у трудящихся то, что у них есть. Вот она отбирает с помощью этой самой реформы. Вот пишет Ленин, либо диктатура, то есть железная власть помещиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса. Середины нет, о середине мечтают попусту. Борчата, интеллигентики, господчики, плохо учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и быть не может. Либо диктатура буржуазии, прикрытая пышными эсеровскими меньшевистскими фразами о народовластии, учредилке, свободах и прочее, либо диктатура пролетариата. Кто не научился этому из истории всего XIX века, тот безнадежный идиот. Вот устарело уже это положение. В чем устарело? Что не только середина XIX А еще надо добавить 20-й и уже 21-й, и 21 век. И все до сих пор думают, что голосование, всякого рода там Дума, Совет Федерации и так далее. Та же самая Матвиенко, например, продала наш Сестрорецкий, бывший оружейный инструментальный завод, участвовал в этом, и это зафиксировано было на телевидении, американцу. И все попытки нас узнать, рабочий хлебозавода и председатель правкома, товарищ Французов Николай Павлович, пытался все время, кому только не писал, ей писал, все время отсылали, пересылали, никто не знает, за какую сумму. И все, и нету этого Сестрорецкого завода, СИЗ, Сестрорецкого инструментального завода. Нету, он продан американцам. А тут она изображает, что они борются с американцами. Они борются с собственной промышленностью. Борются сейчас со своими трудящимися, борются с рабочим классом. Не только с рабочим классом. Сейчас люди, которые отнюдь не находятся, сказать, на рабочих местах, на местах, где есть вредное производство, все обеспокоены, потому что они тоже, они рассчитывали, что они выйдут на пенсию, еще, так сказать, будут с внуками, с большой семьей. Большая семья – это и не только родители, но и бабушки, дедушки будут жить и будут передавать накопленные свои знания и умения и так далее детям. А уже некогда. Ходите по больницам, по поликлиникам и собирайтесь. Последний путь. Вот что им предлагаю. Поэтому какой вывод должны сделать вот товарищи рабочие, трудящиеся из вот этого вот, из этой ситуации? Ну, вывод такой, что если кто-то раньше сомневался, что никаких оснований нет, что будет улучшение при капитализме. Все эти разговоры, что вот и заживем, ну, кто-то и зажил. То есть какое-то ничтожное меньшинство и зажило, в том смысле, что оно получает несметные богатства за счет других, за счет тяжелейшего труда других, но оно при этом не удерживается даже в том отношении, чтобы не улучшать. Оно решило еще и ухудшить положение, и ухудшает систематически, по крайней мере, с 2013 года идет только ухудшение положения. Берем мы медиков, ну, увольняют врачей. 20 тысяч врачей уволили в рамках медицинской реформы, тоже ее проглотили. Просто так. А что это за реформа была? Дескать, не закрыть все эти мелкие разные медицинские учреждения, и теперь, если человек живет не в крупном городе, а в каком-нибудь селе, 80 тысяч километров надо проехать, прежде чем вы доберетесь до первого врача. А это что значит? Ну, это почти верная смерть. Ну, вы можете себе представить, а зимой, а в распутицу весной или осенью? Ну, это же вот реформа. А ее так по-тихому говорили. Более того, а как со средствами? 7% сэкономили. На 7% снижены затраты на медицину. А потом нам медицина нужна или здравоохранение? Вот с точки зрения марксизма, если так вы поставили вопрос, вообще-то надо укреплять здоровье людей. Укреплять здоровье, они меньше будут болеть. А меньше будут болеть, меньше будут ходить к врачам. И меньше будет ими заниматься медицина. Нет, у нас здравоохранение как бы вопрос не ставится. У нас дома отдыха недоступны стали трудящимся. Санатории, вот мой коллега, заслуженный деятель науки, почетный профессор университета, доктор философских наук Марахов Владимир Григорьевич. Каждый он сердечник, ему уже под 90. Он каждый год ездил в санаторий «Белые ночи» бесплатно. В этот раз сказали так, первые две недели, всего две недели, первая неделя бесплатно, вторая – давай 50 тысяч рублей. Ну, как он? Ну, он как-то, наверное, с помощью родственников, с помощью знакомых как-то собирает эти 50 тысяч и поехал. Но это как, или найдешь 50 тысяч, или умирай. То есть, какое положение ставить людей? То есть, платное и так далее. В той же Москве, если вы помните, был большой скандал, взяли и уволили 5 тысяч врачей квалифицированных. Это что такое? Но они никуда не пропали, конечно. Им, во-первых, после этого большого шума, чтобы они замолчали, дали по 500 тысяч каждому. И они, наверное, пошли и устроились в платные.
В клинике, да.
В клинике. И вот они теперь рекламируют, что идите, бесплатно, сказать, у нас недорого, он дешевле, чем у соседей. Угу. А в итоге люди понимают, что с них все больше и больше и больше денег собирают. И дальше вдруг наше министерство, медицинское здравоохранение, сообщает о том, что мы теперь сокращаем число коек тоже на 20 тысяч. Коек больничных. Это что значит? Вам надо в больницу, а нету коек. Нету, сократили на 20 тысяч. Вы попали в эти 20 тысяч. Если не попали, вам повезло. Ну и что с этим, спорить? Спорьте, а у нас какая диктатура? Чья? Буржуазии, как вы с ним будете? Принято решение, принято, ни с кем не, спорили, ни о чем не говорили. С профсоюзами вообще не посчитались. Ну, профсоюзы против, ну, сказать, по поводу этого системы специальной оценки условий труда тоже с профсоюзами не посчитались. То есть профсоюзы, наоборот, их привязали к партиям власти. Вот Исаев, самый активный деятель. Я этого деятеля хорошо знаю, потому что он продвигал так называемый проект 8, трудовой кодекс, в 2001 году. И против проекта Фонда рабочей академии, который... Второе место получил, вот, в котором разрабатывал товарищ Федотов, начальник консалтинга правового отдела правкома Докера в Санкт-Петербурге, я в этом участвовал, и после этого участвовал Российский комитет рабочих, и все боевые профсоюзы поддерживали проект фонда рабочей академии. Кто был против? Исаев. Исаев – противник рабочего класса, он противник трудящихся, он сделал или старался сделать, ухудшить положение работников при изменении Трудового кодекса. Он сидит на двух креслах. Он заместитель руководителя фракции «Единой России», и он же заместитель руководителя профсоюза ФНПР, руководителя Шмакова. То есть он приводной ремень от партии к массам.
К профсоюзам.
Ну, что, значит, вот как эти профсоюзы, которые находятся под командой этого самого Шмакова, как они могут выступать? Это самый большой профсоюз. То есть профсоюз, голова которого начинена буржуазными идеями полностью, и не только начинена, он действует по команде той этой самой правящей партии, проводит эту реформу.
Да и сам
надо отдать должное, другой партии, партии «Справедливой России», которой у нас могло бы много быть претензий к этой партии, но не до такой же степени. Скажем, прекрасное было выступление депутата Шейна, который в свое время был председателем партии труда, который сейчас входит в профсоюз защиты труда, который занял все-таки позицию, ну, по крайней мере, разъяснение трудящимся, что их обманывают, ничего не считают, ничего не улучшают. Но тот же Шейн, находится он в Думе, вот он депутат, и он тонет среди представители буржуазии, но если они имеют 2/3 голосов, значит, они могут принять любой закон. Какое имеет значение, как они будут обсуждать, что кто будет говорить? Говорите, что хотите. Вот, гражданин Железняк, который, наверное, не хотел голосовать, но он, так сказать, наверное, понимает, что его бы раз и выкинули.
Железняк воздержался вчера. Уже в итоге.
Нет, он не пришел на заседание.
Ну, имейте в виду, что он не проголосовал.
Он не пришел.
А, понятно.
Не так, пришел, у него человек. Есть справка, он бы заболел.
Ясно.
А раз заболел, он ничего против не голосовал. А те, кто против, своих же будут товарищи. Одна Поклонская, наверное, ей Бог не позволяет так делать. Она говорит, это с ума сошли, побойтесь Бога.
С ней проведут оргбеседу, там уже написали.
Наверное, проведут, да. Ну, она думает, Бог-то такой не одобрит такую реформу. Я вот атеист, но вот Поклонская, она верующая, она говорит, и Бог такой не одобрит. Ну, Бог-то у них разный, понимаете, кто? Какой Бог у буржуазии? Золотой телец, это известно. Вот поэтому эта диктатура буржуазии есть поклонение этому самому Богу.
Вопрос тогда вытекает. Мы поговорили про то, что делают наши власти, диктатура буржуазии, это все слушать очень... неприятно и печально. Какова реакция населения? Вот сейчас наши средства массовой информации упорно говорят обо всем, о чем угодно. Сейчас прошел мундиаль, причем они его так и называют, именно слово чемпионат зачем-то выкинуто в сорную корзину истории. Все что угодно, и какие-то и дикобраз в Тверской области. Вот я включил тут «Россия-24», я редко смотрю телевизор, но здесь пришлось. Буквально 3 дня посвятил, так сказать, российскому телевидению. Пролистал все каналы, и полная тишина вообще. То есть про пенсионную реформу говорят исключительно в комплементарном ключе. То есть, что вот Исаев вчера выступал, как он защищал эту реформу, какие плюсы. Вот еще чуть-чуть и прямо в рай.
Ну так это вы, Дмитрий, продолжаете доказывать, что у нас диктатура буржуазии.
Да, я не спорю. Так вот, дело в том, что на фоне всего вот этого комплимента в сторону этой реформы, до прямых передергиваний и так далее. Кстати, идут социальные рекламы по той же «России-24», где показаны такие актеры пенсионного возраста, которые говорят, что мы хотим работать. передачи какие-то снимаются, уже спецкоры направленные на определенные предприятия, на определенные хозяйства, где рассказывают определенные дедушки, бабушки, что у меня еще столько сил, я еще ух! Я бы еще поработал. То есть так косвенно людям капают на мозг, что вот, ну, все рады. И Михаил Васильевич, наверное, рад, и вы бы спросили у человека от станка, рад ли он. Но это ладно. То есть дело в том, что на фоне вот всего этого информационного шума, этой лжи информационной, то есть полная тишина про то, что люди во всех буквально, ну не во всех, но в массе городов России выходят на массовые митинги.
Ну, выходит же.
Вот какова реакция населения? Как вы видите работу профсоюзов, КПРФ там взялось в это дело? И вообще, как народ самоорганизовывается? И есть ли у них шанс?
Значит, давайте, поскольку мы уж смотрим это через призму классового характера государства и через призму марксистскую, то если мы понимаем, что у нас диктатура буржуазии, значит, задача средств массовой информации, которые создала буржуазия, проводить свои интересы или интересы противоположного класса?
Свои, конечно.
Ну, да, она свои и проводит, поэтому ничего тут ненормального в этом нет. Значит, что остается у противоположного класса? У рабочего класса и трудящихся, которые во главе с рабочим классом пытаются отстаивать свои интересы. У них есть свои средства массовой информации. Телевидение я не знаю, нет у него телевидения. Значит, ну и есть всякого рода сайты в интернете. На этих сайтах в интернете масса хороших выступлений. Угу. Достаточно брать о пенсионной реформе, вы увидите, например, замечательное выступление доктора экономических наук, профессора Золотова Александра Владимировича из Нижнего Новгорода, который, значит, выступал в политкафе по приглашению партии «Великая Россия», и там все данные привел, все цифры назвал, которые необходимы. Он единственный, так сказать, из таких серьезных экономистов, который, так сказать, всю вот эту, ну, на фактах проблематику раскрыл, на конкретных цифрах и с подсчетом рабочего времени и условий. Все понятно растолкал. Во втором своем выступлении, там, где он выступает не на стрелке Волги, а у Кремля Нижегородского, он там рассказывает о том, что, ну, вот то, что мы имеем на сегодняшний день, это попытка оборвать жизнь значительного числа наших работников, поэтому тут народ должен сам подниматься на борьбу и не ждать, и не надеяться, что буржуазия выкинет свои интересы и займется его интересами. Вот он эту же мысль, о которой мы говорим, значит, проводит. Теперь я хочу вам… Значит, есть у нас, кроме сайтов, есть некоторые средства массовой информации. Например, вот есть три газеты, которые я могу назвать. Одна большая, которая была создана в 1991 году, «Народная правда». В свое время она была газетой Компартии РСФСР Ленинградского обкома, потом стала газетой трудового коллектива, выходила тиражом 200 тысяч тираж. Ну, сейчас, как вы сами понимаете, трудящимся издавать часто газету трудно, тем не менее, газета выходит, газета зарегистрирована Министерством печати и информации, вот этот номер тиражом 30 тысяч, и он рассылается и уже разошелся по России. Здесь есть заявление Центрального комитета Рабочей партии России «Бороться за продление здоровой жизни работников». Центральный комитет Рабочей партии России, проанализировав выступление Д.А. Медведева в Государственной Думе, проталкивающего повышение пенсионного возраста в России, заявляет следующее. Российские работники, еще не организовавшиеся в партию рабочего класса, и потому недостаточно активны в профсоюзной борьбе за свои права и интересы. Вот вам и ответ на вопрос. Вот оценка, так сказать. Ну, недостаточно активные работники.
Спит классовое сознание.
А кто будет бороться за рабочий класс? Не будет буржуазии за него бороться. Пока уступают давлению работодателей, удлиняющих продолжительность рабочего дня и рабочей недели, пользуясь слабостью рабочего профсоюзного движения, работодатели намерены удлинить трудовой стаж, дающий право на получение пенсии. В результате растущей трудовой нагрузки у российских работников заработок в расчете на час труда падает, ухудшается их здоровье. Поэтому в России у мужчин в возрасте 50 лет предстоящая продолжительность здоровой жизни составляет 14 лет. Вот выходили, кстати, данные.
Угу.
А у женщин 16 лет, что на 10-15 лет меньше, чем в развитых европейских странах. Ну, понятно, что реформа приведет, так сказать, к тому, что этот период жизни упадет. При таких условиях повышение пенсионного возраста станет убийственным для миллионов российских работников, превратит большинство доживших до пенсии в инвалидов. Для укрепления здоровья работников и увеличения продолжительности здоровой жизни, выходящих на пенсию, необходимо сократить рабочий день сначала до 7, а потом до 6 часов, без понижения заработной платы. Поэтому первостепенной задачей профсоюза должна стать организация забастовок в форме уменьшения времени труда на 1-2 часа в день. Рабочая партия России поддерживает призыв Конфедерации труда России к борьбе за защиту пенсионных прав работников и направляет в штаб по проведению общероссийской кампании по защите этих прав члена Центральной контрольной комиссии Рабочей партии России, представителя Российского комитета рабочих по Москве и Московской области Василия Ивановича Шишкарева. Активными солидарными действиями работники России добьются сокращения рабочего дня без понижения заработной платы и тем самым обеспечат укрепление своего здоровья. Увеличение продолжительности здоровой жизни после выхода на пенсию подписали сопредседатели рабочей комиссии Центрального комитета Рабочей партии России, в том числе рабочие Горохов, Кальвит, Французов, Шилов, Сенков. Это вот позиция рабочего класса, российских работников. И вопрос, на самом деле, стоит очень простым и ясным образом. Рабочий класс должен сам бороться за свои интересы. Посмотрите, как буржуазия борется за свои интересы. Хорошо борется?
Отлично.
Отлично. Учитесь у буржуазии, боритесь за свои... Какие есть средства борьбы? Значит, можно сказать, что эта борьба ведь ведется столетиями. Поэтому это не то, что вот нынешний рабочий класс должен начать все сначала. И итогом этой борьбы является в том числе и нынешний трудовой кодекс. И нынешняя Конституция. В Конституции 37-я статья гласит о том, что у нас есть право на забастовку у трудящихся. Что такое право на забастовку? Вот пока еще наши, скажем, если вы возьмете ту же Францию, Германию, Испанию, сплошь и рядом, Грецию, сплошь и рядом идутся забастовки, как некое рядовое явление. И в Соединенных Штатах Америки поменьше. А в Соединенных Штатах Америки, как еще Ленин показал в книге «Империализм как высшая стадия капитализма», они подкармливают свой рабочий класс. Подкармливают. Поэтому если есть страны, которые грабят весь мир, то они могут бросить некоторое дополнительное количество средств, которые они забирают у трудящихся других стран, для того, чтобы у них как бы в метрополии все было тихо и более-менее спокойно.
Ну, им еще и пенсионный возраст не поднимают.
А что касается вот наших трудящихся, они пока думают, что есть какое-то другое средство. Значит, вся практика бесед, переговоров с работодателем, который имеется у профсоюзников, и в том числе я могу сказать, как специалист, как профессор по кафедре экономики и права, и как консультант правкома докеров ЗАВА АО «Первый контейнерный терминал», сколько я не участвовал на переговорах, я могу сказать, что никогда, никакими аргументами и никакими замечательными речами и никакими заключениями экономистов, в том числе титулованных, вы не убедите буржуазию из кармана достать те миллионы, которые уже предназначены для покупки островов или для покупки квартир и домов, или для покупки машин, а вы хотите их, так сказать, перевести в раздел «заработная плата». Поэтому переговоры, а они предполагаются трудовым кодексом, нужно эту вот статью о переговорах широко использовать. Значит, вы можете собрать конференцию, ну, желательно для этого, чтобы это делал профсоюз, но и без профсоюза можно собрать конференцию, выдвинуть требования и пойти на переговоры. Но если это, так сказать, требование, провести переговоры по таким-то требованиям, то другая сторона, работодатель, не имеет права по закону буржуазного российского государства отказаться от переговоров. Более того, работодатели обязаны освободить от работы тех, кто участвует в переговорах, с оплатой по среднему на срок до 3 месяцев. То есть вот вас освободят, если вы работаете, будете получать по среднему, ходите по бригадам, организовывайтесь, договаривайтесь, обсуждайте, рассказывайте, как идут переговоры. Заранее могу сказать, в чем польза этих переговоров. Во-первых, вы ничего не добьетесь на этих переговорах, но вы когда будете рассказывать, как идут переговоры, вы наконец объясните простому рабочему, простому трудящемуся, что ни на какие уступки, по которые, вот, так сказать, пытаетесь вы доказать или обосновать какими-то аргументами, на это буржуазия не пойдет. Более того, она обязана, согласно закону, во время переговоров предоставлять всю необходимую, не секретную информацию. Ни за что вам не расскажут, какие бешеные прибыли получают наши капиталисты, они будут рассказывать, как им тяжело. И никакие заявления, так сказать, такого и включения в протокол пункта о том, что вот отказалась предоставлять администрация, не подействует. Всегда это кончается тем, что, дескать, это военная тайна. Не скажем и все. Что, какие меры? Никаких. Нарушение Трудового кодекса не по одному только вопросу предполагает серьезное наказание, по вопросу о невыплате заработной платы в срок, до уголовного, и то после больших забастовок. А что касается нарушения какой-нибудь процедуры, нет. И вот, когда вы 3 месяца будете вот так вот беседовать с администрацией и ходить по бригадам и по отделам и рассказывать, как они идут, вы поможете товарищам, которые пока еще и имеют всякие иллюзии, что у нас не диктатура буржуазии, что люди проснутся, что там вот поймут, там или президент, или премьер. Да и президент, и премьер не могут пойти против класса буржуазии. Но буржуазия у нас диктатор, буржуазия. Как может президент и премьер пойти против класса буржуазии? Поэтому вы, так сказать, разбирайтесь со своей буржуазией, по крайней мере, со своим работодателем. Поэтому существует другой раздел. В Трудовом кодексе называется «Коллективные трудовые споры». Там предусмотрена процедура. Вы должны собрать конференцию, выдвинуть требования, избрать комитет, который будет вести примирительные процедуры, пройти примирительную комиссию, потом обсуждать вопрос сначала о приглашении посредника. Сразу хочу сказать, что этот вопрос о приглашении посредника чисто бумажный, потому что, скажем, я вот тех посредников, которые вы приглашаете, я им не доверяю. А, соответственно, вы не доверяете тем, кого я приглашаю. Но вы должны запротоколировать, что это было. Прошли этот этап. Следующий этап – трудовой арбитраж. Он обязателен, если стороны договорились о том, что будут выполнять решение трудового арбитража. Но если не договорились, то запротоколировали. И тогда, пожалуйста, вы выходите уже на решение вопроса о забастовке, собираете конференцию. На конференции вы те требования, которые у вас были заложены. А требования очень простые. Повышение реального содержания заработной платы. Это что означает? Это означает, что не только индексация, то есть на индекс инфляции вы повысите, но плюс еще там 5, 7, 10%. Максимально чего смогли добиться дальневосточные докеры? 5. Ну, я думаю, что они потому 5 и добились, 5 плюс к инфляции, что они, наверное, не 5 закладывали в требования, 7, 8 или 10 – это для того, чтобы у вас было еще
поле
для торга, для разговоров, переговоров. Поэтому, ну, если вы выходите с требованием индексации, ну, это вы как будто нищие приходите просить, чтобы вам не ухудшили вашу жизнь. Вам ее ухудшат сами ценами. Вот, и после этого обязан работодатель, так сказать, либо принять ваши требования, либо отказаться. Если он отказывается, значит, вы решаете вопрос вот на этой самой конференции. Вы решаете этот вопрос об организации забастовки, избираете забастовочный комитет, и этот забастовочный комитет во время забастовки отвечает за порядок в организации, за порядок и охрану собственности работников и работодателя. То есть, если вы решите там дружину сделать для обеспечения этого пункта, это ваше святое право. То есть, если вы не указали срока забастовки, то она бессрочная. Так, ну, надо записать. Забастовка бессрочная. А раз она бессрочная, вот вы требуете там, кроме повышения реального содержания заработной платы, обеспечения технического прогресса, потому что вы видите, что ничего не делается или мало делается для совершенствования технического в производстве. Это второе требование. Третье требование – сокращение рабочего дня до 6 часов. Вот это самое важное, и это самое реальное, что можно сделать, потому что вы определяете форму забастовки. Я очень бы не советовал делать забастовку в виде прекращения рабочего работы просто всей. Почему? Ну, вы поработаете так недельки-две, зарплату не получите, Потом у вас проблемы будут в семье, у вас же нет запасов, как у противоположного класса. Поэтому вот опыт докеров показывает, что вы сделаете сокращение времени, то есть забастовка проводится в форме частичного прекращения работы. Какого частичного? Ну, на 2 часа. И вы перешли в режим 6-часового рабочего дня. Все сдельщики практически зарплату сохранят, ну, будут интенсивнее работать. А все повременщики получат время, особенно при солидарных действиях вместе со сдельщиками, для того, чтобы добиться повышения реального содержания зарплаты. Потому что, чтобы добиться чего-нибудь, надо иметь время. Люди у нас не имеют времени для самоорганизации. Мы говорим, рабочий класс плохо организовывается, потому что он думает, или многие рабочие по отдельности думают, что они будут больше работать и больше получат. Толковые рабочие говорят, что вы зарабатываете себе на лекарства. Вот, вы будете больше работать, вам будут давать разбавленную зарплату. То есть вы на самом деле будете получать мало. Но для того, чтобы это как-то себе набрать, вы подорвете свое здоровье, и в этом будет состоять ваша борьба. А вот люди, которые получат 2 часа, эти 2 часа надо использовать, чтобы вы подготовились, чтобы вы организовались, чтобы вы договорились, чтобы вы то, что нужно, прочитали. Я вот общаюсь с товарищами, профсоюзниками, и я убеждаюсь, что они даже не знают этого трудового кодекса, они не знают, как проводится забастовка, они не знают всяких там нюансов, а там есть такие нюансы, что нужно определить, вместе с работодателем определить, что во время забастовки минимум работ, мало ли где-то, для больниц что-то там, для роддомов и еще для кого, или, скажем, для обороны что-то ведется. Это значит, надо сохранить минимум работ, и он есть установлен министерствами соответствующими. Минимум работ во время забастовки. Раз согласовать. Если не согласовывают работодатель, надо еще подать в администрацию, а если администрация не согласует, в суд подать и решить этот вопрос. То есть нужно поучаствовать в управлении государством, буржуазным. Это раз. Второе. Кроме того, нужно найти местный муниципалитет и поставить в известность, что у вас будет на территории тут забастовка. Если вы их не поставите, у вас нарушение. Угу. А они будут прятаться от вас, скрываться. Поэтому нужно подождать, как-то подкарулить им, прийти и проинформировать, что они пусть распишутся, что они знают. Или пусть 2 свидетеля с собой взять, или вас 2 было, чтобы известно было, что они проинформированы. Вот. Вы себе должны оформить всю эту самую забастовку и научиться действовать по закону. У нас есть горячие головы, говорят, мы сейчас все сметем, мы сделаем революцию, да вы еще не можете ни одной забастовки сделать. О чем вы можете говорить? Вы еще ничего не научились. Поэтому, ну, как вот говорится, разбитая армия, хорошо, вот нас сейчас разбили, армию рабочего класса сейчас буржуазия на голову разбила. И она не просто разбила, она поставила вопрос ребром. Речь идет сейчас не об ухудшении положения, не уменьшении зарплаты реальной, не снижении здравоохранения и других параметров, а самой жизни человека. Она решила уменьшить саму жизнь. То есть речь идет о том, что она встала на дорогу геноцида по отношению к российским работникам. И поэтому, если кто-то сейчас не проснется, ну, значит, он уже умер для трудящихся, для истории и для своего класса, и сам для себя, потому что это, так сказать, жалкий лепет тогда будет. Поэтому попротестовали, можно говорить против, но каждый класс должен сам бороться за свои интересы, и средства у него есть. И вот те нормы забастовочные, о которых я говорил, это же достижение рабочего класса, мирового. Во всем мире имеются те или иные установления, и во всем мире признано право на забастовку. Право на забастовку – это святое право кого? Свободного рабочего. Это право, которое вытекает из буржуазной революции. Потому что, когда были крепостные крестьяне, вы не можете остановить работу, если вы мой крепостной. Я вас или продам, или буду сечь плетьми, потому что я имею право, если я барин. А если я ваш работодатель, если я хозяин, я не могу вас ни плетьми сечь, ни тем более другие какие-то меры принимать, потому что вы со мной свободно договорились, вы коллективом собрались и сказали, мы-то в таких условиях работать не будем, а у нас труд непринудительный, принудительный труд нашей Конституции запрещен. И вот забастовка является просто выражением того, что труд в буржуазном обществе, в буржуазном, не является принудительным. Но товарищи думают, это вот единственное право, потому что ничего другого Ну, чем другим никак вы не отберете. Ну, как вы хотите у меня вот взять из кармана миллион вот вытащить? Ну, как вы меня хотите уговорить? Ну, попробуйте, Дмитрий, меня уговорить. Во-первых, у меня его нету, а если есть, я буду говорить, что его нету. Вот вся буржуазия говорит, что у нее нету, она прямо нищенствует, наша буржуазия нищенствует. Поэтому, когда вот, потому что тоже Захарченко, полковник, которого 9 миллиардов наличными нашли в сумках, говорит, отдайте. Вы нашли клад, ну, возьмите себе там 25%, сколько положено, отдайте мне остальное. Или тот, кого, так сказать, судят, губернатор Сахалина, что говорит? Отдайте мне, вы мне там приписали, забрали у меня 1 800 000 000. А по вашим, по эпизодам у вас, где вот взятки я брал, 660 миллионов. Ну, забирайте 660 миллионов, а остальные верните мне.
И меня отпускайте.
И меня отпускайте? Почему? Потому что насчет отпускать – это второй вопрос, не страшно. Он посидит, потом выйдет, у него будет там 1 200 000 000.
Угу.
Потому что у нас считается неприличным узнавать, откуда у меня деньги. Это вот вы вот можете ответить, откуда у вас деньги, потому что у вас их мало. А если у меня их много, не скажу.
Частная собственность священная, неприкосновенна.
Ну, она по-разному бывает. Это все зависит от того, хочет ли класс буржуазии, так сказать, развивать производство в России и решать свои классовые интересы, потому что у него тоже интересы противоречивы, или разбежаться всем как тараканы, или, и он должен сейчас думать, потому что, как вы понимаете, на нашу буржуазию давят с Запада, и на Западе могут все ее счета закрыть и деньги отнять. Они ее могут и не отнимать, просто арестуют. Вот если я арестовал ваши счета, это значит, я могу ваши деньги пускать в долг и получать на них проценты. А вы не можете взять. Вот так могут поступить. А здесь могут посадить в тюрьму, потому что сажают и сажают, сажают и сажают тех людей, которые занимаются лжепредпринимательством. Идут не по пути создания, так сказать, каких-то новых машин, оборудований и так далее, а идут, пытаются все получить какие-то левые деньги. И как главным образом присвоить государственные деньги, то есть деньги, принадлежащие классу буржуазии. Они же не рабочим принадлежат. У нас государство-то буржуазное. Поэтому вывод какой? Вывод, вот вы меня просили ответить на вопрос о том, а как вот оценивается эта реформа. Реформа эта оценивается как очень крупный сигнал, который нам подает буржуазия, нам буржуазия дает понять всем трудящимся, что она не собирается улучшать положение и не будет улучшать положение, и оставьте свои надежды на улучшение положения, и посмотрите, как дружно мы голосуем, посмотрите, для чего мы создавали партию «Единая Россия». Это единая позиция буржуазии российской, и эта единая позиция российской буржуазии, она выше всяких президентов, дум и так далее. Там есть еще Совет Федерации, есть еще Госсовет, а есть еще Совет Безопасности, и все это органы буржуазии, потому что буржуазия осуществляет свою диктатуру. Вы утратили диктатуру рабочего класса, вот пока не установите свою диктатуру, может сказать нам буржуазия, диктатуру рабочего класса, будете мыкаться. А если вы хотите что-то среднее установить, вот, то по этому поводу среднего Ленин писал так, в брошюре «Успехи и трудности советской власти». Он писал, мы, конечно, не против насилие. Мы над теми, кто относится отрицательно к диктатуре пролетариата, смеемся и говорим, что это глупые люди, не могущие понять, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Кто говорит иначе, либо идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и просто на собрание пускать стыдно. В докладе о внешнем и внутреннем положении Советской Республики на чрезвычайном заседании Пленума Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов 3 апреля 1919 года Ленин говорил, либо диктатура буржуазии, либо власть и полная диктатура рабочего класса. Нигде середина не могла ничего дать, и нигде из нее ничего не выходило. И вот Ленин неоднократно подчеркивал, что люди, обычные люди, учатся не из книжки, а из жизни. Вот из книжки они это не выучили. Ленина они не читали, а читали плохие книжки, написанные плохими авторами или изменниками делу социализма, и продолжают их читать. Вот. А Ленин не уставал это разъяснять и рассчитывал, что когда-то люди с помощью своего опыта практического, самого тяжелого, как сейчас, перед лицом неизбежной смерти значительного числа трудящихся, которые нам заготовила российская буржуазия в лице своих представительных учреждений, и будет еще удовольствие по принятию растягивать до сентября аж. Вот Ленин писал в работе о диктатуре пролетариата. Первое. Основной источник непонимания диктатуры пролетариата со социалистами – это недоведение ими до конца идеи классовой борьбы. Диктатура пролетариата есть продолжение классовой борьбы пролетариата в новых формах. В этом гвоздь. Этого не понимают. Пролетариат, как особый класс, один, продолжает вести свою классовую борьбу. Один. Государство – лишь орудие пролетариата в его классовой борьбе. Тот класс, который взял в свои руки политическое господство, взял его, сознавая, что берет его один. Это заключено в понятие диктатуры пролетариата. Это понятие тогда только имеет смысл, когда один класс знает, что он один берет себе в руки политическую власть и не обманывает ни себя, ни других разговорами насчет общенародной, общевыборной, всем народом освященной власти. Любителей по части такой словесности, как вы все прекрасно знаете, очень много, и даже сверхмного есть, но во всяком случае не из числа пролетариата, ибо пролетарии осознали и в Конституции, и в основных законах республики написали о том, что речь идет о диктатуре пролетариата. Ну вот надо сказать, что этот урок, который Ленин вроде бы старался преподать, он не выучен. Он не выучен, потому что наступили такие блаженные годы, когда жизнь у нас улучшалась, зарплата повышалась, когда рабочее время сокращалось, здоровье улучшалось, жизнь, продолжительность жизни увеличилась. Это какие годы? Это 60-е годы. Уже установили народное хозяйство. Производительность труда у нас росла примерно в 50-е годы темпом 10% в год. То есть мы имели второе место в мире. Мы догоняли Соединенные Штаты Америки очень активно, по производительности труда уступали только США и Франции, на третьем месте находили, а потом вот началось, мы вперед пропустили сначала Японию, потом Германию, и сначала оказались на пятом месте, а к этому времени накопился такой большой груз ревизионизма, отказа от всего того, что Ленин писал по вопросу о государстве, о диктатуре пролетариата. Дескать, у нас уже это нету никакой классовой борьбы, хотя вот Ленин говорит, один класс продолжает свою классовую борьбу, другие помогать должны. Они же не интересы противоположные рабочему классу не имеют. Что, интеллигенция ради имеет противоположные интересы? Но если она свои интересы поставит выше интересов рабочего класса, это уже будет противоположная позиция. А рабочий класс, он не может поставить выше свои интересы классовые, выше интересов других классов, потому что, реализуя свои классовые интересы, он улучшает положение всех. Когда рабочий класс улучшается? Когда он образование налаживает, то есть помогает улучшать жизнь учителям, вузовским работникам. Когда он врачам повышает и образование их, и их жизненный уровень, и так далее. То есть наука, как без науки рабочий класс может поднять свой уровень жизни, поэтому ученых он должен содержать и обеспечивать. Поэтому рабочий класс, осуществляя свою диктатуру, ведя в свою классовую борьбу, и в этом смысл содержания этой классовой борьбы, он тем самым улучшает положение всех и обеспечивает цель производства при социализме. Не все знают, что это такое, потому что цель производства при социализме и при полном коммунизме одна и та же – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Всех. Не Иванова, не Петрова и не Сидорова, а всех. И были определенные средства Лениным предложены еще в государстве революции. Вы хотите, чтобы государственный аппарат не отрывался, как он сейчас бесконечно оторвался от народа, не просто оторвался, он вообще сейчас противник народа. Значит, вот вчера на Красном ТВ выступила товарищ Двуреченская. Я первый раз ее выступление, она очень просто сказала, ну все, маски сброшены, все стало понятно. Те люди, которые придумали эту реформу, враги народа, и они это скоро, так сказать, почувствуют на своей шкуре, что это так народ не оставит и народ не простит. Надо понять, что есть вот предел, есть, так сказать, граница, за которую, когда ее перейдешь, то, так сказать, неохота превращается в желание, наоборот, так сказать, выступать, действовать и так далее. Если гражданин Медведев от лица буржуазии решил, так сказать, подстегнуть рабочий класс и побудить его к действию, может считать, что у него это получилось. У него это получилось. Мы вот даже, скажем, заметили по числу заявлений в Рабочую партию России, просто, значит, не успеваем принимать. потому что люди там стояли, думали, в сторонке постою, посмотрим, чем дело кончится. Они уже поняли, чем дело кончается. Дело кончается сокращением жизни трудящихся. Вот как сейчас поставлен вопрос. Вот в связи с этим приходится констатировать, что когда вот эту потерю пожинает рабочий класс плоды своей пассивности, он пожинает плоды пассивности своих отцов и матерей. Потому что в 60-е годы, когда на 20-м съезде вылез Хрущев, и вылез он не в конце, как некоторые считают, я так вот тоже думал, что в конце съезда он просто вылез с этим докладом клеветническим против Сталина, который, между прочим, участвовал и в индустриализации, и в коллективизации, и в гражданской войне, и в подготовке к обороне страны, и в разгроме фашизма немецкого, и в том, чтобы создать новые социалистические государства во всей Европе. Человек, который, как говорится, умер, имея шинель, френч и сапоги. И вот это клеветническое заявление было сделано на закрытом заседании, причем закрытом, в общем-то, для советского народа. А для иностранцев, так сказать, быстренько распечатали и разослали этот весь доклад. И после этого еще были директивы по 11-му съезду, потом выборы, доклад по программе, не доклад, а значит, принятие решения о проекте, о разработке проекта программы партии. У меня есть дома стенограмма 20-го съезда, я посмотрел и удивился, я как-то вот думал, что это было как-то в конце, да, за рамками, ничего подобного, это в ходе работы самого съезда было сделано. И что, сколько народа хвалили товарища Сталина? Ну, столько хвалило народа.
Прямо на съезде?
Нет, ну и на съезде, нет, ну не на съезде, до этого. Ну а что, если поменялся первый секретарь, все? Ну как так может быть? То есть это говорит о том, что люди вот не разбирались в этих вопросах, не изучали сами Ленина. Не знали, что такое диктатура пролетариата, не знали, что потеряли. Им что диктатура пролетариата, что общенародное государство. Ну, Энгельс объяснял, что это жареный лед. Пока государство еще есть, оно классовое, то есть диктатуры рабочего класса. А когда его, оно уже общенародное, тогда оно уже не государство по смыслу, потому что это аппарат насилия для проведения политики определенного класса. И если остается еще при социализме противоречие между бесклассовой природой этого строя и еще непреодоленным делением общества на классы, то социализм здесь уничтожение классов. И пока это уничтожение классов полностью не будет завершено, диктатура пролетариата необходима. А если вы ее убрали, то что по теории марксизма вы должны были получить?
Без отсутствия государства.
Нет, нет, диктатура буржуазии.
А, ну если ну, так как? Смотреть, то да.
Вот, вот Ленин пишет прямо, ну, либо диктатура буржуазии,
как отрицание
либо диктатура пролетариата. Да, да. Середины нет, а в середине кто мечтает? Борчата, плохо учившиеся, интеллигентики, плохо учившиеся по плохим книжкам. И тот, кто этого не понимает, то не только на трибуну его пускать стыдно, а даже на собрание его пускать стыдно, что это безнадежный идиот. И вот в лице вот такими безнадежными идиотами выглядели наши трудящиеся, между прочим, очень многие идеологи, которые думали, что они будут читать всякие книжки, какие-то учебники, не будут читать Ленина, не будут читать Маркса, и Энгельса, думают, сэкономят время. На что вы сэкономили время? Вот вы сэкономили время на то, чтобы работать на буржуазию.
Товарищ Суслов.
Товарищ Суслов является теоретиком развитого социализма. Сколько Маркс объяснял в критике Готской программы и Ленин в «Государстве революции», что социализм – это коммунизм, только низшая его фаза – незрелый, неполный, неразвитый
неспелый
коммунизм. Ну, а что, товарищ Суслов, развитой? А зачем это нужно было сделать? А чтобы как бы все это сделать красиво, дескать, общенародное государство, а экономика уже какая? Рыночная. На самом деле никакой рыночной экономики не бывает, а бывает товарное хозяйство. Потому что рынок – это место обмена денег на товары, это купля, и товары на деньги – это продажа. А если экономика у вас рыночная, вы ничего не создаете, а просто расторговываете, что осталось от России. Это мы и наблюдаем, между прочим. Вот и это продали, вот это. Чего нам еще приватизировать? Что еще нам еще продать? И кому? И мы продаем, продаем и продаем. То есть не мы, государство продает, нашей буржуазии. Не столько само работает, сколько хочет пожить в свое удовольствие путем продажи. какие средства у Ленина были заготовлены, которые он предлагал открыто в государстве революции. Он когда задумывал вопрос о революции, а нам сейчас об этом надо тоже задуматься, он думал о том, а как сделать так, чтобы не получилось, что этот государственный аппарат снова будет служить не рабочему классу, а буржуазии. Он придумал партмаксимум. Партмаксимум в чем выражается? Что вот я, если я член партии, на какой бы я пост ни встал, и какая бы там ни была зарплата, больше, чем 500 рублей, то есть уровень зарплаты хорошего рабочего, среднего рабочего, он не должен получать. И чтобы не рвались люди в коммунистическую партию, и чтобы она не состояла из карьеристов, чтобы эти карьеристы не захватили руководство партии. Партмаксимум, он потихонечку исчез. Второе условие, что диктатура пролетариата, она не просто диктатура пролетариата, она имеет свою форму. Это сущность социалистического государства. А форма какая? А форма – это советская власть. А что значит советская власть? Это значит, что, как написано в программе партии, что основной избирательной единицей, у Ленинской было написано, и основной ячейкой государства является не территориальный орган, а завод-фабрика. А в чем
производственный орган.
Производственная единица. Единица, завод-фабрика. А в чем фокус? А фокус в том, что вот собирается конференция заводская и избирает депутата. Ну ладно, значит, избрали. А он хорошо выступает, а плохо работает.
Отозвать.
Собирается конференция, принимает решение и отзывает. А если вы избираете по территории, как у нас пошло с 1936 года, то пока еще партия не разложилась, она предлагала рабочих, там, женщин, молодежь, и за них голосовали. Но сами, так сказать, заводские единицы уже в этом, участвовали только в одобрении тех предложений, которые это делают. То предложение-то партия все равно должна и будет делать, партия рабочего класса, но нужен дополнительный контроль со стороны трудящихся. Партия-то действует, она кому должна служить, классу или класс партии?
Партия
класса. Если партия класса, а если будет класс партии, то это будет диктатура партии, а не диктатура класса.
Что у нас случилось после 61 года?
Что предлагал в свое время Зиновьев, и что по поводу чего Сталин выступал и говорил, что не надо перепутывать, это вы прямую противоположность предлагаете. У нас не должно быть диктатуры партии, у нас должна быть диктатура класса.
Партия есть
авангард класса. Да, а для этого надо сделать так, чтобы собрались на заводе и сказали: так, Попов, ты тут много разговариваешь, а ничего, никаких дел нету. Так. Мы тебя отправляем на рабочее место. Токарем работал, иди работай токарем. Или был инженером, работал инженером. И направляем туда Петрова или Сидорова, который будет депутатом. А для совета безразлично. Вот мы сидим с вами в совете. Сегодня вы пришли, завтра пришел другой товарищ вашего завода. Послезавтра, так сказать, вы продолжаете сидеть, а вместо меня пришел еще Никандров какой-то. Какое это имеет? То есть надо, чтобы через советы все проходили, и чтобы поэтому вот такие люди, как Горбачев, Ельцин, чтобы их вовремя отозвали, и чтобы была возможность отзыва. Поэтому диктатуру пролетариата очень трудно ее устроить, потому что диктатура пролетариата должна быть все-таки диктатурой того класса, который занят трудом на заводах и фабриках прежде всего. А, так сказать, люди есть говорливые, которые желают, так сказать, рабочих обмануть, поэтому он должен не терять свой контроль. Поэтому он должен и сам учиться, а для этого им нужно вот это самое свободное время. Когда это свободное время надо получить, его получают классовой борьбой. Вам предложил, так сказать, господин Медведев, так сказать, обострить классовую борьбу. Ну, вот раз он ее предложил вам обострить, ну, значит, вы должны включиться в эту классовую борьбу, иначе вас стопчут. Как известно, потому что тот, кто не выдержит классовую борьбу, кто-то сдает позиции, ну, тогда с ним обращаются так, как обращаются со слабыми. То есть их просто уничтожают. И тут уничтожение прямо заложено в этой пенсионной реформе. Поэтому у вас есть право на забастовку, вы его не использовали, это ваше дело. А если вы его использовали, представьте себе, вы использовали право на забастовку. Если у вас бастует там десяток предприятий в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, значит, от каждого предприятия там от каждой тысячи человек по одному отправьте в единый совет. Даже если три забастовочных совета есть, три забастовочных совета, уже можно сделать совет из трех человек. А как вы думаете, делали совет в 1917 году? Ну так. А потом вы позвали из других предприятий, тоже давайте своих делегатов и так далее. То есть, если это будут просто избранные люди, и за ними нет никакой силы, это никаким органом не будет. А если это забастовочные комитеты, которые могут остановить производство, и которые могут изменить форму забастовки. По закону о забастовках, по Трудовому кодексу, забастовочный комитет может изменить форму. Если у вас было 2 часа, вы не работаете, можете сделать 3. Если вам надо 4, можете сделать 4. Но надо за 3 дня уведомить администрацию. Больше ничего не надо. Угу. Не надо снова ни конференцию проводить, никаких примирительных процедур, то есть абсолютная власть. И порядок вы обеспечиваете на предприятии. Товарищ Сенков из Нижнего Новгорода, он был в свое время председателем забастовочного комитета машзавода, ну, который выпускает, так сказать, серьезные очень вещи для Минобороны. Его спрашивает представитель ФСБ: а вы вот во время забастовки планируете генерального пускать или не пускать? Ну, кого он должен спрашивать? Кто во время забастовки хозяин, кто во время забастовки поддерживает? Нет, мы, говорит, планируем пускать, у нас нет никаких претензий. И потом у рабочего класса нет задачи бастовать и просто не работать, а есть задача вот явочным порядком сейчас обеспечить себе 6-часовой рабочий день и 2 часа использовать для того, чтобы закрепить свое положение и для того, чтобы решить другие проблемы: повышение реального содержания зарплаты, изменить ситуацию в медицине, изменить пенсионные дела и так далее. Потому что, что касается рабочего времени, ну вот представим себе самый худший вариант. Пройдет эта вся реформа, уж очень так жмут. Ну, пройдет реформа, значит, тогда надо будет, рабочий класс должен сделать так, чтобы у нас было как в Европе. Значит, надо меньше работать, тогда мы посчитаем 1000 часов, чтобы было меньше, чем во Франции и в Германии. Что для этого надо сделать? Ну, вот везде это делают забастовки. Кто не хочет делать забастовку, тот будет работать много. Кто сделал во время забастовки, он же сам устанавливает график, надо 2 часа меньше будет работать. Нет, не в качестве требования, а в качестве формы организации забастовки, пожалуйста, и работайте, и вы тогда будете живы и здоровы. Если вы хотите быть живыми и здоровыми, то вам нужно это сделать забастовочным путем. Товарищ Медведев вам другие пути отрезал, а Дума показала, что это не просто решение одного Медведева, а что это воля российской буржуазии в том виде, ну, так сказать, которое оно есть. Так сказать, вам как бы показали мурло российской буржуазии. Вот оно. Вот оно вылезло, вот оно себя показало. И я думаю, что оно рассчитывает, что оно так и думает, что никак на это не отреагируют трудящиеся рабочие, что они не способны ни на какую борьбу. Но это вот зависит от нашего российского рабочего класса. По крайней мере, история России говорит о том, что вот запрягает очень долго всегда российский трудящийся, а потом ездит очень быстро.
Надо прояснить частности, чтобы и всем рабочим, да и вообще всем, и будущей интеллигенции, и нынешней интеллигенции были понятны вот эти какие-то тонкие моменты. Значит, вы считаете, вы, опираясь на передовую науку, считаете, что забастовочные комитеты являются не только средством улучшения условий труда и качества жизни рабочих в настоящих условиях, но еще и предтечей советов?
Они не только предтечи советы, советы они вообще сформировались у нас в 17 году при буржуазном же строе. Да, первый съезд советов
мы
был
сейчас к этому вернемся,
уже тогда, когда большевики вообще были в меньшинстве, правда? На первом съезде советов царил там Церетели, а Ленин там вот выступил, сказал, что есть такая партия, когда встал вопрос о том, что нет такой партии, которая была, взяла бы власть.
Да, верно.
То есть создаются советы вообще в буржуазное время. Сначала создаются советы, потом эти советы берут власть, а как они берут власть? Ну, самым мирным и легальным путем. Посмотрите, как брали власть в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, в Петрограде. Как? Очень просто. Значит, войска Северного фронта были большевистскими, Петроградский совет был большевистским. Вот, и никто не хотел защищать это самое временное правительство. Вот сейчас правительство Медведева, кто хочет защищать? Мне даже интересно узнать.
Дело в том, что тогда это такой дискуссионный вопрос. Дело в том, что тогда был человек с ружьем, так называемый, преобладал. Шла мировая война, и это усугубляло положение. Я хочу задать вопрос вот в связи с тем, что…
У нас уже многие побывали с ружьем, во-первых. Во-вторых, эти товарищи, они успели… Я имею в виду Медведева, они успели ухудшить пенсионные условия людям с ружьем.
Согласен.
Поэтому они работают уже против
вместо
себя.
Вместо мировой войны у нас новый председатель правительства. И хочу задать два вопроса в связи с забастовочными комитетами. Значит, первый вопрос. Получается, что роль профсоюзов вообще уходит на другой план?
Профсоюзы должны быть главным. Дело в том, что, скажем…
Вы же сказали про приводные ремни,
ИСАЕФ и прочее. В самом Трудовом кодексе, как бы формально, вы можете без профсоюзов все делать, вот то, о чем я говорил.
Да.
пожалуй. Но это трудно. Почему? Потому что вот соберутся люди, ну, они соберутся, потом кто-то заболел, кто-то устал, и пропало это все. Инициативная группа распалась. А тут же речь идет о длительной борьбе.
Да.
И постоянной. А чтобы эта борьба была длительной и постоянной, то для этого надо соединяться и объединяться по профессии. Что такое профессиональный союз? Вот по этому поводу, что говорит марксизм. Маркс в работе «Нищета философии» пишет: сначала люди начинают бороться за зарплату. Для этого они объединяются. Как? Если мы с вами работники одной профессии, нам надо соединиться, чтобы выбить такую-то зарплату.
Угу.
И вот это вот объединение по профессиям, это и называется профессиональным союзом. И вот право на объединение оказывается потом более важным для рабочего класса. Больше они за это борются, чем за зарплату. Потому что они понимают, что если они объединятся между собой, то они зарплату получат. А если они не объединятся даже между собой, они не получат поодиночке зарплату. Поэтому главным пунктом борьбы, который, как говорится, не надо для этого обращаться наверх, не надо для этого обращаться к буржуазии, надо заняться самоорганизацией рабочего класса. Рабочие должны или задействовать те профсоюзы, есть, ну, есть ФНПРовский профсоюз, переизберите там руководство, назначьте там, изберите тех, кого вы считаете нужным, вот прежде чем воевать с буржуазией, подготовьте эту самую борьбу, то есть переизберите, соберите собрание, изберите другой профсоюзный комитет, либо если, вот есть, скажем, профсоюз защиты труда, в сопредседателях которого ходит товарищ Шейн. Вот он выступал против этой реформы. Ну вот создайте ячейку профсоюза защиты труда. Профсоюз защиты труда входит в Федерацию профсоюзов России, которую возглавляет Федеральный профсоюз авиадиспетчеров, боевой профсоюз. Поэтому я бы очень сейчас советовал, учитывая вот нынешнюю расстановку сил и учитывая то, что ну, конкретно выступил вот Шейн, он не просто работник конфедерации, то есть на общественных началах Конфедерации труда России, он сопредседатель профсоюза защиты труда. Создавайте ячейки профсоюза защиты труда, обращайтесь к Шейну, чтобы вас зарегистрировали, и вы будете входить в Федерацию профсоюзов России. У нас три федерации. У нас есть Федерация независимых профсоюзов России, ФНПР, привязанная к Единой России, как говорится. Там никакого большого централизма нет, поэтому на уровне первичных организаций вполне вы можете организовывать всю эту борьбу. Никто вас с самого верху ничего вам сделать не может, и нет у него никаких рычагов. Поэтому пусть они там как угодно договариваются наверху, а внизу вы можете делать то, что надо. Во-вторых, если вы создали защиту труда, но ну, с формальной стороны, вот входит и в КТР, ФНПР, но вы входите в Федерацию независимых профсоюзов России, в боевую, хорошую, поэтому я бы вот такой совет дал сейчас создавать.
А она боевая, она хорошая? Вот что сейчас
какая
происходит?
Будете вы действовать, и будет боевая?
Ну, смотрите, я сейчас хочу задать вопрос. Значит, у нас сейчас есть эрзац, можно так назвать, эрзац профсоюза,
нет,
во главе
с ССАИ. А вы знаете, что такое кадрированный полк, нет? Знаете, наверное.
Знаю.
Вроде
да.
Все должности есть, а надо еще набрать рядовых. Вот если будут люди бороться,
ну, понятно.
Вот тогда
то это… То есть нужны альтернативные профсоюзы?
Они… Ну, что значит альтернативные? Они нету альтернативных рабочим профсоюзам. Все профсоюзы в той или иной мере могут… Это же самые первые организации, самая первая низшая форма организации рабочих. Они все имеют свои недостатки. Какие? Вот мы с вами два члена профсоюза.
Угу.
Потом меня избрали председателем, и у меня появилась возможность на освобожденной работе выйти и решать свои задачи повышения зарплаты не вместе с вами, а и помимо вас. И мы что, мало таких случаев знаем? Много. Поэтому в профсоюзах надо работать в любых, говорил Ленин, в самых желтых. Почему? Потому что это школа коммунизма. Здесь упор не на коммунизм, а на школу. Что впервые люди, если вы еще никаких вообще шагов не сделали, как вы можете сделать что-то боевое? Так надо сначала какие-то шаги сделать. А коммунизм имеется в виду, что вы за общее же дело будете сражаться, за условия труда общие для вашего, для вашей профессии, за зарплату общую для вашей профессии. То есть это школа борьбы за общее дело. Вы где-то какие-то бои проведите и нарастите мускулы, а потом будете говорить, что тот боевой, тот не боевой, а вы кто такие.
Ну, мы же сами начали с того, что есть некие приводные ремни от партии правящей к профсоюзу напрямую.
Есть… А у вас…
То есть получается, что профсоюзы обуржуазились в общей своей верхушке, и я думаю, что
они
это дошло до членов
партии. Они никогда, никогда не надо путать профсоюз не партия, это не союз единомышленников. Вот если мы с вами два члена профсоюза, вы в одной партии, я в другой, Иванов в третьей, а тот в четвертой, у нас партия 74. Не надо на это обращать внимание, вы договоритесь. заботитесь о том, чтобы добились вы 6-часового рабочего дня на своем заводе. Вам всем это выгодно, независимо от того, в какой вы партии. Поэтому вы все смотрите, так сказать, как если вид сверху, а я вам предлагаю вид снизу.
И вид снизу говорит то же
самое. А вид снизу говорит... Ведь снизу говорит, что, так сказать, вы сидите на диване и рассуждаете о том, какие там есть приводные ремни. Ну, порежьте эти приводные ремни.
Нет.
В чем проблема? Вы что, не были на заводе? Знаете, как обращаются с приводными ремнями? Раз, разрезали.
Хорошо, забудем.
Для этого надо
забудем
создать.
О приводных ремнях.
Вот, приводитесь, есть другие партии, связывайтесь с ним. Пожалуйста, связывайтесь с рабочей партией России. Она будет, вот вам будет приводной.
Ну, я к тому веду, что нужны все-таки альтернативные профсоюзы,
есть,
которые будут заинтересованы в борьбе за права рабочих.
Все профсоюзы заинтересованы.
А не в получении зарплаты.
Неправильно. Все профсоюзы заинтересованы, потому что профсоюз – это профессиональный совет, это рабочий.
Но это в уставе.
Это не в уставе. Это не в уставе, потому что профсоюз – это профессиональный совет, это люди. А есть руководство профсоюза. И сказать, что это обязательно обеспечить, чтобы руководство профсоюза было, это дело самих рабочих, кого вы изберете и как будете контролировать. Вы не можете прогнать, если вы, ну кто будет за вас прогонять? Ну кто будет приходить за вас прогонять руководство?
У нас глава ФНПР уже лет 30 сидит.
Да при чем тут ФНПР? У вас глава первичной организации лет 30 сидит, вы не можете его прогнать. Угу. И никакой Шмаков его не удержит. Если вы не хотите его прогонять, ну и будет он у вас на шее сидеть. У нас есть другие предложения вот у Рабочей партии России, поскольку очень много случаев, когда люди вот их избирают хорошего парня там или хорошего рабочего освобожденным председателем, он получает возможность свои, так сказать, заработные платы, вопрос своей заработной платы решить по-другому, в том числе благодаря контактам с администрацией постоянным и так далее. Поэтому сделайте так, чтобы вот есть у вас деньги на одну, вы профзносы собираете, есть деньги на одну профсоюзную ставку, вот мы, представьте себе, с вами два председателя, сопредседателя правкома. Значит, просто я половину времени я рабочий, на рабочем месте работаю, половину вы. Угу. То есть месяц так. Всегда, когда я нахожусь на рабочем месте, мне подойдут и сделают необходимые подзатыльники дадут, если я вот так работал. А если вы сейчас работаете, вам тогда сделают необходимые
внушения. Плюс некое соцсоревнование.
Да,
получается.
И соревнование. Вот при этом вы остаетесь рабочим, если вы наполовину ставки, остаетесь. Я остаюсь рабочим, остаюсь, но я еще за 2 года работы в качестве такого половинного председателя, сопредседателя, я получу стаж профсоюзной работы годовой.
Угу.
То есть у меня будет и искусство, но я не оторван. Вот почему так вот любят все обязательно освободить? Дескать, вот я вот ничего не буду делать, а я рабочий, я буду вам платить, а вы будете за меня воевать. Так я что вас заявил? А вы будете, раз вы мне и так платите, если что, я буду за вас воевать, я пойду договорюсь с начальством, начальство мне еще отвалит.
Угу.
Поэтому надо понять, что профессиональный союз – это работники, объединившиеся в союз. А если вы объединились в союз, так вы должны обеспечить господство над своими руководителями, по контролю определенный. И меняйте их почаще, и раз, и переизбрали. В чем проблема? Все, Иванов, уходи, ты плохо работаешь, и все. Ну, если сам работает, то есть может показаться, что вот мы тут напали на буржуазию, она такая, она пользуется неорганизованностью, стихийностью, безинициативностью рабочих, или она пользуется тем, что она свои буржуазные идеи внедрила, и вы думаете о своей зарплате, я думаю о своей зарплате, как думает каждый о своей зарплате, думает, я вот сейчас выйду еще заработаю, а потом раз, и я уже не вышел, меня уже нету, и вы уже, так сказать, цветок и венок понесли. И сплошь и рядом так бывает. Поэтому надо понять, что вот вы можете сколько угодно говорить, что такие-сякие нехорошие, и мы это и говорим, так сказать, представители буржуазии. Но вы, товарищи рабочие, если будете, так сказать, вот так, как люди, которые, так сказать, отдают сами свое, так сказать, право первородства, ну так вам шапку наденут на уши и дают. Ну как вы думаете, с вами обращаются, потому что вас не уважают. А почему не уважают? А потому что уважают только сильных. Сильных уважают, а слабых топчут. Сейчас вот буржуазия поняла, что рабочий класс слаб и топчет его. Ну, организовывайтесь, и партия есть, пожалуйста, приходите в партию, кто не мешает, кто кому запрещает, кто вам запрещает. У нас демократия хорошая, я не вижу никаких препятствий этому. Больше препятствий – это вот то, что сидит человек на одном месте, он никак не хочет с него сторониться. Поэтому никаких, пожалуйста, выступайте, защищайте, организовывайте, учитесь. Вон, в Красный университет мы приглашаем, учитесь, пожалуйста, вам все обеспечивают. Вам прекрасные профессора и доценты, вам прекрасная программа. Записались, вы сидите, смотрите в интернете, пишите, отвечайте на вопросы, получайте зачеты, изучайте, работайте. Вопросы у вас есть, обращайтесь. По этим вопросам есть люди, специалисты, объяснят. Угу. Вот. Вот посчитал, например, товарищ Мазур из Невинномысска, доктор экономических наук, что за один час рабочий в России вырабатывает эквивалент своей заработной платы.
Да, я могу... Товарищи просили ссылки на эту работу, мы обязательно подвесим.
Вот, я могу сказать, что вот у нас в университете рабочих корреспондентов с докладом выступал доктор экономических наук Долгов Виктор Георгиевич. В свое время он был первым проректором университета у нас. Вот он выступал и говорит, что по его расчетам за 40 минут наши российские рабочие вырабатывают свою зарплату. То есть рабочий класс отдает вот всю вот такую прибавочную стоимость, ну, грубо говоря, из 8 часов,
а там 7 есть… 7 часов 20 минут.
7 часов 20 минут отдает на прибавочную стоимость. А те уже не знают, куда ее деть, или в какие сумки засунуть, и вы, так сказать, возят и туда, и вы сами представьте себе, у вас будет зарплата, скажем, по 24 миллиона в месяц. Как вам будет тяжело?
Были бы гроши, как тратить, нет вопросов, как в фильме.
Не знаю.
У кого какие проблемы, да, в жизни?
У кого какие проблемы.
Николай, еще важный вопрос, нам надо уже скоро закругляться. Давай. В рамках сегодняшней встречи. А то, что я хотел, мы говорим про два класса, и Ленин говорил про два класса. А у нас сегодня два класса или все-таки три?
У нас сегодня три. А Ленин говорил не про два класса. Он говорил, что государство бывает государством одного класса, а классов, может быть, и не два.
Угу. Вот сегодняшний день.
Вот сегодняшний день есть третий класс мелкой буржуазии. Да, а какая у нее роль? Она союзник рабочего класса. Почему? Потому что ее больше всего топчет. Это говорят, мы вас поддерживаем, и раз опять в воду ее, и раз опять в воду и топят. Ну, вы видели, как в Москве уничтожали все эти ларьки?
Конечно, и
все
это не только в Москве, это везде.
Вот. А у нас в Ленинграде, у нас Валентина Ивановна, когда была губернатором, вот стояли у каждой остановки трамвайные ларёчки, которые разрешили поставить, ну, и так ведь просто не поставишь ларек. Но поскольку это ларек, там нету большой арендной платы, поэтому нам дешевле. Люди выходили из трамвая, покупали. Потом, значит, Валентина Ивановна посчитала, наверное, со своими союзничками, сколько, значит, на какое расстояние надо записать в законе, чтобы снести эти ларьки. И вот оказалось, что надо вот, кто ближе 5 метров, всех порушить. Приехали с болгарками, все убрали.
Да, известные фотографии даже есть. А мини-рынки у вас как? У нас в Твери снесли последний мини-рынок месяц назад. Ларьки уже давно все почти снесены. Остались киоски, может быть, «Союз Печать» так называемые, но их единицы.
Ну, достаточно. Вот я раньше ездил, вот еду по железной дороге, выйду, там продают то, все. Раков, то
есть,
рыбу.
Рыночки есть какие-то?
Были. Нет, сейчас все поуничтожали.
А, ну, в рамках всё поддержки нет. Мелкого и среднего всё бизнеса?
Нет, в рамках поддержки бизнеса никто даже не думайте, чтобы что-нибудь там продавали. Даже вот едешь по всей территории России, так позакрывали
всё. То есть, получается, что экономически мелкая буржуазия должна быть с пролетариями?
Ну, у нее есть интересы, она еще мечтает, что она вырастет. Он купил три козы и думает, что он, значит, одна коза будет, это у него основной капитал, вторая коза – это будет текущие всякие расходы, а третья коза – прибыль. Потом все три козы сдохли, и все. И все, у него уже нет ни зоотехника, ни правил, ни обучения соответствующего, ничего нету, и нет у него ни оборудования, на чем говорить.
Зачем? Вся культура…
Поэтому, вот, казалось бы, у нас должна была умереть вообще. Сельское хозяйство – это ну, просто сказка, что у нас сохранилось сельское хозяйство. То есть после того разгрома по выполнению правил МВФ, которые учинили там Немцов, тот же самый Явлинский с компанией Ельцин, вот после этого разгрома казалось, что все будет уничтожено коллективное какое-нибудь крупное хозяйство населения. Нет, вот мелочь всякую поуничтожали, а крупные предприятия остались. Ну, скажем, их там в два раза меньше они производят, в той же Ленинградской области. Но у нас вот Лен Плодович, можете поинтересоваться, оно стоит на хорошем уровне и по овощам, и по животноводству, и по молочному там скотоводству. Вот, то есть сельское хозяйство... Другое дело, что мы понимаем, откуда у нас такой большой экспорт зерна. Ну, потому что порезали молочных коров. Вот в 90-х годах у нас было 24 миллиона крупного рогатого скота, а сейчас 9. А это значит, что 24 минус 9 – это 15. 15 миллионов коров, их нету. Вот с ними сначала порезали коров, так хотят порезать пенсионеров. А раз нет этих 15 миллионов, значит, это вот все то, что шло на фуражное зерно для коров, ну, это можно отправить на экспорт, отправлять на экспорт. А чтобы завоевать место хорошее на рынке, что нужно сделать? Понизить цену. Поэтому цену снижают, и эти несчастные наши могли бы озолотиться, казалось бы, сельскохозяйственные труженики. А они стонут, потому что говорят, ну, такие закупочные цены низкие, что по этим ценам, ну, невыгодно это делать. Поэтому надо сказать, что мелко, ну, это понятно, капитализм. Мы же об этом говорим, мы живем в условиях монополистической экономики. Что должен сделать монополист? Подушить, задушить остальных. Он и душит. Поэтому тут бесполезно кому-то взывать или требовать, или призывать. И это ничего не надо нам делать. Это сам капитализм душит мелкую буржуазию. И он ее прибивает куда? К рабочему классу. Ну, сейчас кто возмущается? Ну, вот все представители мелкой буржуазии также возмущаются. Другое дело, что они вообще не оформлены. Они вообще в эту систему не попадают. Вообще их, они как не люди. Если они вот тут не попали в эту систему, они не сдают, они неучтённые и так далее. Какая пенсия? Никакой пенсии нет. Ну вот наступит время, ну так он где-то потихонечку и умрет. Вон у нас сколько, пойдите в крематорий там погуляйте, и вы увидите, там черные старушки лежат. Они, так сказать, потом вскрыли квартиру, и ведь лежит уже истлевший труп. Поэтому их много. И запах там соответствующий. Это вот и мелкий бизнес то же самое ждет. Куда его гонит эта самая буржуазия? Все понимают. И есть такое понятие в капитале, как первоначальное накопление. Вот для того, чтобы первоначальный капитал, чтобы начать новое дело, нужно иметь вот определенную сумму. Ну, скажем, допустим, 130 миллионов для того, чтобы стать банкиром, основать банк. Если эта сумма, она все время растет. Вот, скажем, если вот мы делали сначала редакцию газеты «Народная правда» как ООО, это было достаточно было 40 рублей. Я был одно время крупным капиталистом с капиталом 40 рублей. А у моего, значит, нет, у меня было 33 рубля, а 7 рублей было у моего, значит, заведующего политическим отделом товарища Фетисова. А сейчас 10 тысяч нужно. Только денег не надо для этого. Чтобы учредить, это вот надо что-то изобразить, что у меня есть шкаф компьютерный, там, компьютер, uh-huh. Что-то написать, бумажки. Оформляют за один день. Потом начинают тебя требовать все налоги, и пошло это дело. Налоги, отчеты и прочее, и прочее, и прочее. То есть стать мелким буржуа очень просто, а выбраться потом оттуда и что-то сделать очень тяжело. И никто у тебя вас не поддерживает, никому вы не нужны. Вот, поэтому, ну, это понятно, я бы никаких претензий в этом смысле не делал бы буржуазии, это понятно, если это конкуренция, если она передушила крупных конкурентов, но и задушить мелкую буржуазию ничего не стоит, но и об этом написано и в «Капитале», и об этом написано и у Ленина в книге «Империализм как высшая стадия», она поднимает цены столь высоко, монопольные, что становится вручную произвести возможно, и получить какой-то доход. Угу. Поэтому этот мелкий бизнес, он снова возрождается, угу. Его снова, ну, вот как бы топчут его, а он все равно растет, эта трава, и она растет, ее топчет. В общем, он, и Ленин это особо подчеркивал, конечно, построить коммунизм руками одних коммунистов – это ребячья идея, это утопия, это чисто ребячья затея. Поэтому, конечно, естественным союзником и рабочего класса является мелкой буржуазией. Что, собственно говоря, вот сейчас и происходит. Опять-таки, помощником в этом деле, но если будете вы работать, если вы плывете, то вам каждый ветер попутный, если у вас есть парус. Если у вас паруса нету, и никуда вы не плывете, то вас как щепку разобьет, ну, ближайшие скалы. Поэтому весь вопрос, или поднимается рабочий класс на борьбу за свои собственные интересы, или он будет смотреть, как буржуазия борется за свои интересы. Ну, что мы будем возмущаться? Ну, давайте будем еще возмущаться, что буржуазия защищает свои интересы. Я бы всегда, например, предлагал бы брать, принести с нее пример. Вот берите пример с буржуазии, смотрите, как она твердо и последовательно защищает свои интересы. Ну, вы защищайте так свои, а мы будем только стонать и ныть. И так они противно выли, что и правда их побили. Ну, ты и будут вас бить все время. Так, ну, надо организовывайтесь и действуйте. И когда вы будете действовать, вас так просто не разобьешь.
Диалектика.
Диалектика.
Закругляемся.
Закругляемся.
Ну, что можно добавить? Государство фактически объявило своему собственному населению социальный геноцид. И сегодня, надеюсь, не бесполезно прошла наша беседа. Обозначенные главные и единственные, как я понимаю, формы и методы ведения борьбы, и борьба, она абсолютно необходима, остается дело за самым главным – начинать эту борьбу. И не ждать бога, царя или героя, который придет и сделает это за вас.
Или продолжать ту борьбу, которую рабочий класс ведет с момента своего возникновения.
Так точно.
И изучать историю этой борьбы, и учиться, в том числе и из истории у своих старших товарищей, и из вождей рабочего класса, которые это зафиксировали, я имею в виду и Маркса, и Энгельса, Ленина, Сталина, у тех, кто эту борьбу организовывал.
Спасибо, Михаил Васильевич.
Пожалуйста.
До встречи.
Спасибо.